Так, я отвечу на два вопроса. Они тут по ходу возникли в перерыве. Первый вопрос, где брать энергию, если все очень плохо, если. Потому что общаясь с этим прахом, он забирает, он высасывает жизнь, потому что он жизнь не дает. Я просто разгоняюсь с разбега. И чистый мотив, и все. Вот. А потом меня сбивают, я там заглубляюсь, и меньше сил. Потом я хожу по кругу, на одни грабли наступаю и теряю силы. Где брать силы? Вопрос не где брать силы, а куда их не отдавать. Куда их не отдавать? Есть такие ложные, ну, лже-духовность. Например, вот мне сказали, вот тебе это надо, и ты идешь, и ты потом понимаешь, что ты раб, что тебя просто используют, просто тупо используют твой ресурс. Ты давно перестал быть личностью. Но тебя уже убедили, что это духовно, вот туда вот это все относить, вот это все делать. И на тебе уже ездит, ты расплодил вокруг себя бездельников, да? Мне все хуже. Вот. Поэтому надо научиться говорить «нет». Я раньше думал, что святые – это которые говорят все только хорошее. Что все это хорошее, плохое сатаны, не смотрите даже в ту сторону. Не общайтесь с плохим, общайтесь с хорошим. Нет. Святой – это который говорит правду. И она может быть нелицеприятна. И если мы посмотрим на священных писаниях персонажей, Господь выбирает, ну, себе в помощники или для какой-то миссии из тех, кто говорит правду. А не тот, кто говорит: «О, Господи, я тебя сильно люблю». Нет. Именно из тех, которые говорят правду. Ну, например, вот, ну, насколько я знаю, все святые последнего времени, они зафиксированы как такие ругательные. Они ругали официальную церковь. Вот. И, например, вот в Библии есть такой момент, был такой, как же его, забыл, как его зовут. В общем, к нему пришел ангел и сказал: «Привет тебе, муж сильный». А тогда евреи, они были в загоне в полном. А тут говорит: «Какой муж сильный?» А, говорит, «Бог с тобой». Он говорит: «Какой Бог со мной? Со мной нету Бога. Если был Бог, у меня было тут все хорошо. Со мной нету Бога». Он говорит: «О, ты подходишь, пошли». И потом он там встал. Я забыл, может, кто-то знает, что это за персонаж. Он поднял народ, и они там этих... Ну, в общем, захватчиков как-то они скинули гнета. Вот. Потому что он сказал правду. Он не сказал: «Ну, все по воле Божьей». Он сказал: «Брехня это, что Бог с нами. Нет с нами Бога, потому что мне плохо. Потому что если Бог рядом, разве может мне быть плохо?» Нет, не может быть. Он сказал правду. Он говорит: «Ты подходишь. Вот с этой силой ты пойдешь и победишь». Ну и так далее. То есть кто говорит правду. Вот это сила. Правда в силе. Ложь. Я когда-то хочу вкратце. Когда-то говорил о что такое ложь и что такое правда. Ложь — это то, чего нет. Ложь — это какой-то каркас, и там, ну, такой, знаете, как раньше это, вот на елочке вешали такие, как кубики блестящие, как подарочек, а там ничего нет. Это просто бутафория, вот, да. Вот это ложь. Ты думаешь, что это там что-то есть, берешь, надеешься на это. Кто идет лживо по жизни, он опирается на яму, на пустоту, и поэтому говорит, что-то неудобно ходить. Потому что там говорится, вроде что-то есть, а там ничего нету. И поэтому лекции даже, вот фильм такой был: «В чем сила, брат?» Помните, да? В правде она. И все. Потому что правда — это вот оно вот реально. Реально. Это реальность.
Так это не работает. Где правда, где неправда, я не понимаю.
Этого не может быть, чтобы мы не понимали. Каждый человек, независимо от степени своей греховности, понимает, где правда, а где неправда. Вернее, он понимает, что делать. Нас не должно интересовать, где правда, где неправда. Мы находимся в мире лжи. Мы не находимся в мире... Почему? Ну вот, мир лжи. Князь мира сего. Это не Господь. Это не его звание. Это князь мира сего. А по-другому его называют отец лжи. Иллюзия. Маха-майя. Маха-майя. Большая иллюзия. Большая ложь. Где тут правда? И правда у нас в середине. Господь спрятался в середине и подсказывает. И это повод наладить с ним отношения. Все. Мы четко знаем, где так, где не так. Мы чувствуем это. Мы чувствуем себя не в своей. Все вроде правильно. И поэтому нас не на закон надо опираться, а на тем, кто над законом. И тогда я буду над законом, над этим прахом. Вы хотите быть? Потому что прах, он очень по закону все. Сатана не сзади к нам подошел это все. Он нас обманул, соблазнил. Мы пошли. А потом счет выставляется, да? Как обычно заполняется какой-то контракт. О, там все так здорово, да? И мелким шрифтом там где-то вот это в конце там, да? Ух, а там, мне кажется, должен столько. Вот примерно так. А все по-честному. Все по-честному. И поэтому возникает вопрос, кому верить, кому не верить в этом мире, кому не верить. Возникает вопрос авторитета, потому что все же говорят, все что-то печатают, каждый день новые учения, каждый день новые теории, новые там, панацеи от всех, болезни от всех и так далее. И я сначала, вот я могу по себе сказать, я сначала верил одним, потом верил другим, а потом я начал так тестировать. Человек, который ничего не боится и не, на него нельзя воздействовать, то есть он такой крепкий орешек, о, ему можно верить, у него внутри что-то такое крепкое есть. А человека, которого можно купить, продать, соблазнить, приказать, и он будет делать по-другому, хотя он говорил, вот это вот моя платформа, я ему не верю, потому что завтра ему кто-то скажет по-другому, и будет делать по-другому. Я верю людям, которые зависят от своего нутра, а не то, что снаружи им скажут. Им хоть кол на голове. Это кто смотрел, или там, ну вот есть женское и мужское вот служение, бхакти. Это люди, которые с семенем. Женщина может быть семенем, мужчина может быть. Когда вот у тебя есть задание, у тебя есть идея, тебя нельзя подкупить. Вот им я верю. Им я верю. Не потому, что он специалист по моему вопросу. Нет. Потому что, почему же он такой несгибаемый и несдвигаемый? Потому что он с Богом. Другого нету. Другого нету. И когда я подхожу к нему и задаю вопрос, он мне как-то отвечает, даже не зная мои там... То есть он может быть малер, я могу быть там каменщик. То есть он может быть совершенно разные вот эти вещи. Но он мне как-то скажет, он как Бог говорит, понимаете? Потому что мой вопрос, я ему верю. Мне сердце показывает, вот это он. И мне его совет пригождается. И очень важно в этом мире, не какой текст вам говорят, а кто вам это говорит? Потому что, смотрите, вот одна Библия, а сколько вокруг нее там всяких писаний? Ужас много. И все по-разному. И причем они расходятся не по поводу там какой-то там одной позиции, а полностью противоположные могут быть. Полностью. Их вообще видим и не видим, и они враждуют друг с другом. Вот. Значит, а текст один и тот же, ну там меняют немножко, это не важно, а вот, ну в общем-то один и тот же текст, одни и те же позиции, одни и те же Евангелия, тот же Ветхий Завет, тот же самый, но разные люди. Потому что дело в том, что если, во-первых, человек может быть говорить духовный, а может не духовный, то есть духовный это означает независимый или зависимый от Бога. Независимые люди, у них есть некоторые характерные для всех независимых людей черты. Они, ну то, что мы считаем вот героизм, то, что мы считаем, что вот он его купить нельзя, то, что, ну какие-то вот очень, очень такие хорошие черты характера за ними водятся, они их не могут не проявлять просто, не могут не проявлять. Вот. А есть другие, это материальные, и они на три категории. Я сейчас их почитаю, на три категории. Я про ответственность еще скажу. Вот, в материи энергии ее просто нету. Сейчас я про три категории расскажу. Угу. Так. Вот. Это называется «Гуны материальной природы». Такая глава есть. Вот сразу не получается найти. А вот. Это я называю, знаете, как виды праха. То есть прах имеет три. Текст 19, глава 18. А, нет, это совершенно с отречения. Три гуна материальной природы определяет три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Три вида. Три вида того. И сразу возникает вопрос. Это материальное знание. Три гуна материальной природы. Тут вот. И сразу возникает вопрос о уровне. У тебя такой уровень, у тебя такой уровень. Так вот, уровни бывают только материальные. Никаких духовных уровней, забудьте, нету. Нету. И об этом говорит сам Господь. Вот сам Господь вот в этой книжке говорит, духовных уровней нету. И туда пути три вида. Три вида знания. Эти три вида знания, то, что говорит одно знание этого праха, на другом уровне оно может быть противоположное совершенно. Совершенно противоположное. То, что вот есть в гуне невежества одно, в гуне страсти это другое знание. Например, в гуне невежества водкой можно лечиться. А в гуне страсти она тебе не поможет. А в гуне благости, если ты находишься, она тебя убьет. И поэтому тот вылечится, и я слышал, рак лечат спиртом. Но в какой гуне, если ты находишься? Это знание о гунах. Знание о гунах. И эти знания, знаете, самолеты, они сталкиваются только на одной высоте. И так вот они, и как определить, в какой-то гуне кто ты? Вот. Говорит один человек, четыре человека или там пять его слушают. Одним он сильно понравился, другим не понравился, третий вообще от него без ума. То есть нас притягивает то, что в нем есть. Это знание во мне уже есть. И поэтому просто честно можно на бумажечке написать, что меня привлекает. Такие артисты, такие вот эти, такие учения. Смотришь, это ты себе характеристику написал. Себя очень легко тестировать. Вот это ты есть. Но это не значит, что это то, что тебе Господь хочет. Вовсе не значит. Вот это ты есть. И потом посмотри на этих. Вот эти вот, вот это материальные товарищи, три человека, да? И когда им говорят о чем-то духовном, они хорошо объединяются и начинают это ругать. Потому что слышали такое слово «сотрудничать», надо быть там и толерантным и все такое. Да, гуны материальной природы могут очень легко сотрудничать. Невежество с благостью может сотрудничать. То есть как можно сотрудничать? В какой-то чистый храм могут какого-то бомжа такого принести, и вот так вот и все, и отмыть его сотрудничество. Но святость с материальным сотрудничать не может категорически. Там война. Вот хотите, не хотите, но там будет война, там будет конфликт. Вот это ниргуна, трансцендентные гуры. И то есть, ну, духовность и материальность сотрудничать не будут никогда. Никогда. Душа духовна, тело материально. Сотрудничество? Нет. Когда душа духовна, тело материально, и душа выполняет, она в рабстве находится. Но когда ты следуешь за Богом, тело становится духовным. потому что она подчиняется душе. И дух воздействует на это. И тогда получается, есть такой нектар наставлений, и там в первой прямо стихе говорится, что человек, он может становиться тогда учителем. Тогда он может контролировать позывы желудка, гениталии, языка, ну и там прочее всего. То есть он может, почему? Потому что это прах, из праха создано. Дух может контролировать прах. Но пока ты под юрисдикцией князя мира сего, потому что за этим прахом гоняешься, ты тоже прах. И ты воздействовать не можешь. И никакие курсы, никакие кодировки, ничего тебе не поможет. Потому что это тоже материальные какие-то правила. Не поможет. Тебе просто надо стать духовным. Как стать? Очень просто. Займи свое естественное положение. Просто смотрите, занять свое естественное положение, одни говорят как? Одни говорят, занять свое естественное положение, это значит предаться Господу, это, знаете, такая общая формулировка, служить Господу, любить Его всем сердцем, всем разумением, и все такое, и непонятно, что оно вообще такое. На практике это выглядит. Ты будь самим собой, по совести. Если тебе сказали, если тебе красивыми словами вгоняют в рабство, скажи «нет». Там будет и кнут, и пряник обязательно, а ты говоришь «нет». И некоторое время ты будешь немножко вот это, но ты должен понимать, ты в этом Бога отстаиваешь. Почему? Бог для чего-то тебя сделает, ты знаешь, что ну нет. Никто не рожден рабом. Никто не рожден. Это чуждая культура. Не было рабства, не было выживания. И не было того, чтобы мы за этим прахом когда-то гонялись. Ну как только появилась вот эта культура, и мы ее уже хлебаем полной ложкой. И мы привыкли, и мы живем, и она нам уже нравится даже. Она нам уже нравится. Просто вернуться к своему естеству, не к животному миру, нет. К своему естеству. Наше естество чистое. Чистое. И как стать чистым? Женщина должна стать женщиной, мужчина должен стать мужчиной. Знаете, наше естество, оно бесстрашное. Значит, все будут иметь плод, и все будут иметь семя. То есть один носит семя, другой плод. Это, ну, опять надо, это прошлая лекция. Кто-то носит идеи, кто-то их вынашивает. Я могу вынашивать чужие идеи, но я не могу свою идею еще и вынашивать. Я не гермафродит. Вот кто хочет это сделать, знаете, они что где-то делают? Они ищут себе там этих сторонников, сообщников, чтобы им нагружают их своими идеями, чтобы они вынашивали. Понимаете? Им Бог не говорил. Он говорит, я Бог, я главный, меня назначили. И на этом вся культура построена сейчас. Итак. Так, что я здесь хотел прочитать. Текст 10. Глава 15, текст 10. Глупцы не знают, каким образом душа уходит из своего тела, и как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. Каким образом? Ну вот, про это. То есть Виктор Цой, когда писал песню, вот он писал его с этого стиха, похоже, да, ну, как знал. Священное Писание. Вот почему некоторые... А вы вот слышали, когда Виктор Цой ушел из жизни, сколько молодежи с ума сходило по нему? Потому что он правильные вещи писал. Ты смотришь, а это Священное Писание написано. Но говорят не об этом, говорят не об этом. Говорят, в первую очередь, послушание. Послушание, причем... послушание, ну, то есть структура, существа, которым Господь не нужен, которые адаптировались в материальном мире, которые досконально изучали эти гуны материальной природы, придумана наука, культура, космические корабли, замечательные технологии, И причем все эти технологии для того, чтобы без Бога обойтись. Но все равно какая погода, будет ли вода. Я открыл кран, и вода пошла. Холодно, я включил отопление. Раньше это все было так, без вот этого всего, потому что Бог был со мной. Если я был, ну я не знаю, но мне так рассказывали те, которые вот с Порфирием Ивановым, знаете, Порфирий Иванов такой, да? Вот где он ходил во всех тех местах, тип погоды был благоприятный, как сейчас говорят. Там ни ветер ни сильный не дул. Он там, я извиняюсь, в одних трусах ходил по зимнему лесу 100 дней, не емши, ничего. Ну, снег, может, там кушал как-то для этого. Да. По зимнему лесу, это ж не летом, это ж не это. И все у него было. Это означает, вот Бог с человеком был. Был. И он не зависит от этих коммуникаций. А вот эти существа вот это вот все делают, делают. И, конечно, им нужна централизация. Почему? Потому что они Бога от управления убрали. И вот они живут буквально с князем мира сего, мало того. И во Вселенной есть места, описываются, где они живут, где для них отведены места. Господь делает, хотите, пожалуйста, он на все согласен. Вот когда они прилетают. И вот это их культура такая, как обойтись без Господа. И нас учат, как обойтись без Него. Но для этого надо очень много. Вот. Так. Я все хочу найти текст, как. Ну, в общем, дьявол обещает жизнь по-другому. Там стволовые клетки, там что только не говорят. Но, в общем, у него нет жизни. Это текст читаю, глава 10, текст 39. Господь говорит, кроме того, я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся и неподвижное, не может существовать без меня. Ну, деревья, например. И комментарий очень коротенький. У всего сущего есть причина, и причина этой причиной, то есть семени материальной жизни, является Господь. Все сущее покоится на его энергии, потому что его называют всемогущим. Без его могущественной энергии не может существовать ни одно движущееся или неподвижное существо. Все, что не связано, называют майей. Майя еще переводится тем, чего нет. Тем, чего нет. Вот. Его нет. Его нет. И за этим, чего нет, мы готовы отдать все, что угодно. Готовы предать. Господь, знаете, что он от нас хочет? Он хочет только одного. Чтобы мы просто не ссорились. И иногда человек начинает работать сверх меры и забывает о жену и ребенка. Вот надо идти там подработать туда, там на север или куда-то там, я знаю, съездить в какую-то страну. Если бы мы вот так вот не ссорились и понимали, что живое. Вот этот прах, он, конечно, прах, но с помощью его можно тут и Царство Божие реализовать, с помощью него можно что-то кому-то что-то доказать, с помощью него этого праха можно, мы же Божьим его использовать. Как использовать? Как Господь тебе скажет, можно использовать. И тогда в Шримад-Бхагаватам написано, этот прах может стать духовной энергией, как и тело. То есть он перестает проявлять качество праха. Как вот бывает, что тела ну, не портятся, да? Не портятся. И вот он сотню лет, и вот он иголочку уколол, кровь пошла свежая, не запекшаяся. Так было в Киевско-Печерской лавре было. Я рассказывал, да? Нет. Это когда немцы пришли, и один немец, ну, не поверил, офицер, не поверил, а у них там, кто там был, у них там руки черные, такие, такое ощущение, что лаком покрыты какие-то. Он говорит, что вот это там, что, тысячу лет лежат, да ну не может быть. И взял это, ну там, пистолетом по руке, по вот этой. Он говорит, деревянные же они. И кровь пошла. Он говорит, так, все, все быстро вышли, монахов не трогаем. Вот так вот. Вот дух. И все, не надо ничего доказывать. И, а вот я хочу прочитать, что еще одно заблуждение, а вернее обман. Не заблуждение, а обман. Потому что, чтобы человеку жить счастливой жизнью, ему надо просто избежать обмана. Нас не пускает в счастливую жизнь исключительно обман. И поэтому я тут немножко усилен на этом. А что не так это страшно. Этот князь мира всего владеет только вот этой землей. Просто землей и больше ничем он не владеет. Больше ничем. Просто вот этим. Не нашими телами. В любой момент мы можем освобождаться. И тут нет уровней. Уровни есть только материальные. Да, тут они реально есть. Но в духовном смысле их нет. И вот я сейчас зачитываю. Это сам Бог говорит. Так. Что это читаем? Самое сокровенное знание. Да, вот самое сокровенное знание. Самое сокровенное знание. Это преданное служение. Преданное служение, это значит, что такое преданное служение? Это Бог сказал, ты сделал. Предашь его. Это значит просто живи по сердцу. Это не кто-то тебе пришел и рассказал, тут такой Бог. Вот он тебе вот тут свиток из папируса тебе рассказал. Он говорит, несложные задачи. Просто быть нормальным человеком. О сын Притхи, это он так Арджуна называет, ну, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, торговцы и рабочие могут достичь высшей обители. И комментарий, вот смотрите, и сколько раз я слышал, что говорят, нет, есть ступени. Комментарий Шрилы Прабхупады, вот, который пишет эту книгу, говорит, Верховный Господь ясно говорит здесь, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. Такое разделение существует только в рамках материальных представлений о жизни. Но тому, кто занимается трансцендентным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь высшей ступени с любого места. Никаких ступеней. Все заморочки, все вот эти вот, вот это просто земля. Вот. Все. Которая ничего, которая счастья не принесет. Она настолько морочит. Это инструмент заморочивания мозгов. Все. И изучать ее можно долго. И тут есть законы. Законы, таблица Менделеева. Но есть законодатель. И выполняя его эти самые распоряжения, как ты захочешь, так оно и будет. Выполняя его распоряжение. Захочешь, там, болезнь остановила, захочешь, там, то, понимаете? Оно как хочешь, а ты будешь как командир над этим. Это называется дух над материей властен. Называется чудеса. Или ситхи какие-то. Вот. Потому что люди, когда им говорят, что брось ты этот прах, они чувствуют себя ограбленными. Да это просто прах. Он будет у твоих ног лежать и выполнять все это, просто ты, если займешься, чем ты должен заниматься. Еще один текст. Ну, то, что я говорил. Что ты должен для этого делать? Или по-другому. А что тебе, а Господь же сейчас такое мне наговорит, а мне не понравится. И вот тут говорится, чтобы мы не думали, Господь тебе ничего сложного и сверхъестественного не скажет. Это называется карма-йога. Так, карма-йога, глава 3, текст 7. Гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни. Высшая цель – это познать Вишну и вся система варн и ашрамов, вот о чем я говорил, призвана помочь людям достичь своей цели. Система варнашрам – это просто быть нормальным человеком. Семейный человек может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью, следуя предписаниям шастр. предписание шастр, это говорит, сын должен быть сыном, муж должен быть мужем, сосед должен быть соседом. Это мы знаем примерно. Дворник, честно исполняющий свою работу, во сто крат лучше йога шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Текст 8. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ жизни лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворить даже самые насущные потребности своего тела. Честно исполнять свой долг. А предание, это вот оно там 18 глава дальше, она говорит, еще смело исполняй свой долг. Честно, это знаете, совесть еще говорит на этом этапе, ой, вот туда не надо, это чужое, не бери. Ой, хочется же быстрее, ну не надо, лучше потихоньку. А предание это смело исполняй свой долг. Смело это значит, я не оставляю сил. Это к вопросу к тому, чтобы где взять силы? Где взять силы? Не жалей силы, придут новые. Не жалей силы. Потому что есть задача, моя простая задача. Если я не хочу делать, и думаю, она мне слишком она уж такая, приходит сатана, и меня на пинках, я делаю тяп-ляп, конечно, но не получается. И это не получается, такое среднее, это то, что мы все имеем. Но если человек это делает, у него не пассивно реагирующее поведение, как я рассказал, а упредительное, совесть ему говорит, иди, делай это, и он делает это не для тебя, у него есть цель. И он туда вкладывает какую цену? Все, что у него есть. Все, что у него есть в этот день, все силы он вкладывает в эту задачу. И происходит чудо. Думать некогда. И происходит чудо. Происходит фантастика. И Господь говорит, слушай, молодец. Еще там что-нибудь капнет такое. И вообще. И в этот момент, когда ты весь туда вкладываешься, на тебя вот этот князь не действует, потому что ты все свои ресурсы от него забрал. И материя ведет себя совсем по-другому. Вот и силы. Получается как взрыв в этот момент. И мы все знаем эти моменты, потому что у нас были моменты, когда мы, локально на час, на два, где-то вот как сумасшедшие туда кинулись, как маньяки, и что-то получалось. Все мы знаем такие моменты, или моменты влюбленности, или вот, самые простые, вот что-то купить такое вот надо, что-то такое, да. Когда мы весь ресурс вкладываем, мы замечаем, что минимум, это просто по времени так моменты срастаются, что специально так не запланируешь даже. А максимум, что там просто вообще не может этого быть. Не может этого быть. Почему? Ты весь свой ресурс забрал у князя и передал сюда. Потому что если у него чуть-чуть остался там хвостик какой-то, он уже так придерживает, и чудо не происходит. А когда ты весь свой ресурс, это тебе не жалко. Все, что можешь, все сюда. Вот. И тогда ты семимильными шагами идешь. Тогда ты этот вопрос сразу закрыл. А так оно тебе в неделю тянулось. Завтра это не доделал, это не делал, у тебя все так на троечку. А это даже не на пятерочку, это называется действие совершено или совершенное, что одно и то же. Оно совершено, вопрос закрыт. У тебя следующий тогда, и ты опять это делаешь. И ты свои дела решаешь, и почему-то вокруг все счастливы. Потому что то, что действие не совершено, других это, в общем, напрягает как-то. Других напрягает. Вот. Итак, честно исполняй свой долг. Текст 8 карма-йога. Ибо такой свой, понимаете, свой. Никто мне не может сказать, куда мне свой ресурс вложить. Не слушайте никого. Только, ибо такой действие, образ действия лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворить даже самые насущные потребности своего тела. Вот что такое предание. Весь ресурс, без остатка. И в энергии не будет. Комментарий. Вот не удержусь, прочитаю. Комментарий язвительный сразу же. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Вот. Арджуна был семейным человеком и военачальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и исполнять религиозные обязанности кшатрия и грихасхи, то есть воевать. Такая деятельность очищает сердце человека. Как очистить сердце? Честным выполнением своих это и все. Не надо на святые места там чего-то это. Вот. Потому что если ты поедешь на святые места, бросишь семью, я думаю, Господь этого не оценит. Должен все это сделать, а потом, свободный от этого времени. Ни сам Господь, ни одно из священных писаний не поощряет тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В материальном мире каждый осквернен желанием господства над материальной природой. Вот это вот. Иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Вообще, знаете, шастры кому нужны, у кого совести нету. Потому что все говорят, вот же в Священном Писании написано. У кого совесть есть, они знают, что им надо делать. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. Все. И таких паразитов в изобилии находится у нас. И они, как сказать, покрываются сверху. Почему? А потому что культура такая. Культура такая, не наша культура. И поэтому внедрены такие. А вот эти вот они, а и просто бездельников привлекают. И они застревают, и религии, я не знаю, на сколько процентов, просто не знаю. Но я знаю, что верхние структуры поощряют и прикрывают вот паразитов, просто прикрывают. Которые, в смысле варнашрамы, просто не хотят работать. И они тогда естественным образом эти... паразиты, они проталкивают вот эту культуру, не нашу культуру. Читают Священное Писание. Кто тебе читает Священное Писание, от этого зависит, что ты воспримешь. Мне один человек говорит, а мне вот я прочитал Священное Писание, и мне вам дать, а вы вот возьмете или нет. А люди спят и говорят, ну как-то не воодушевляет что-то. Вот. Он говорит, а это уже не мое дело. Вот это, знаете, заявление рептилоида вот этого. Такое оно. Оно. Потому что если ты он или она, то есть ты конкретно определяешься кто, ты реагируешь как-то, или так, или по-женски, но ты реагируешь. А если мне все равно, это я по-другому их не называю. Ящерица такая, знаете, сидит. И всем это рассказывает. А ей все равно, она свое это получила на прокормку, и все. Нет. Потому что важно, кто читает. Если читает лжец, то он, то из Писания, он как бы, он будет оправдывать себя, свое положение и почему ему надо давать деньги. Он из Писания это выжмет. Если будет читать трус, это Писание, и это всем передастся, понимаете? Потому что он передает не только вот этот текст явно священного писания, но и передает часть своего праха, зависимость от князя мира. И часть этого праха, зависимость, потому что он не с Богом его читает, переориентирует весь этот текст. И весь этот текст будет служить этому праху. И поэтому люди тошнится этого, они говорят, что-то вот не воодушевляет. Правильно, потому что это ложь. Это дурно пахнет. Это дурно пахнет. Это пахнет смертью. А смерть интуитивно никто как-то не любит. Поэтому нужно... Если Писание навевает грусть, то есть из любого Писания, можно из художественной книжки, такое, ну, вы часто знаете, обращаясь, Господи, как, и потом раз реклама, и вот же ответ прямо, да? Это не обязательно Писание. А из Писания тем более, это специализированная вещь, для этого предназначенная. И что я хочу сказать? Все очень просто. Первая цель вражеской культуры – проникнуть в семью и разбить ее. И сказать, это не свято. Это не свято. Потому что семья – самостоятельная вещь. Самостоятельная. Семья, она полная, неполная. Есть дети, нет дети. Сын с матерью живет и с отцом. Это тоже семья. Но говорится, не-не-не, мы духовные, мы должны жить вот одни. Вот это вот семья, потому что она самостоятельная, и там свой закон. А вот разбить и всех построить по рядам, и как в концлагере так, вот это рабочие, а раньше так и были, при советской власти, как только начиналось, женщин социализировали. И я помните, зачитывал, нет? Помните, зачитывал, там жутко, что освободить от рабства мужа, и муж может ей попользоваться иногда, там вот там, такая жуть вообще написана. Для чего? Чтобы их можно как бы вот поиметь. Потому что это разбить варнашему. И вот я сейчас зачитаю, что такое варнашему. Это естественная вещь. Это образ жизни двухполых существ. Двуполые существа. Мы. И, возможно, любовь, и, возможно, служение. Если мы будем так все время делать, нет зависимости от этого праха. Мы тогда не будем вращать, мы будем просто жить, и с Богом будет все в порядке. Но вот это однополое, вот это оно, однополое вот образование. И вот смотрите, как на эту варнашему, сейчас зачитаю кое-что тут. Не все люди являются атеистами. Существуют верные Богу души, великие преданные, неограниченные мирским пониманием. Преданные Богу люди обладают иммунитетом к атеистической пропаганде. Что такое атеистическая пропаганда? Это то, что Бога нет? Как по-вашему? Атеистическая? Вот мы привыкли к этим словам, мы даже не понимаем. Атеистическая пропаганда... Это даже не вера в Бога. Атеистическая пропаганда, я завишу от этого. Бытие определяет сознание, атеистическая пропаганда. А она не определяет сознание. Сознание надо, над сознанием надо сильно поработать, чтобы оно определялось. Вот. Надо погрузиться. Нас надо смешать с этой грязью, смешать буквально, смешать. Чтобы мы начали думать по-рабски. Как только ты начинаешь думать по-рабски, как только ты начинаешь бояться, ты атеист. В какую бы ты церковь ни ходил, ты смешан с грязью, с прахом. Понимаете? И ты его очень любишь. Ты его очень любишь. Вот в чем дело. Ты привязан. И ты говоришь, тебя грабят. И вот тут написано, преданные Богу люди... Просто честные люди обладают иммунитетом к атеистической пропаганде, независимо от возраста, пола, физического или умственного состояния. Они проявляют беспричинную, на первый взгляд, веру, которая разрушает любые попытки завести их в дебри атеистических выводов. Раз, 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 доказали. Доказали, так, так, доказали. Доказали. Это для чего доказано? Чтобы когда встречается ситуация, я по той схеме начал действовать. Ну, встречается та ситуация, и этот человек действует по совести, а не так. Он говорит, вроде так, но ну, как-то вот надо так. По совести. Почему он связь не потерял? Любые попытки завести их в дебри атеистических выводов. Проявление бескомпромиссной истины в таких защищенных душах не дает атеистам монополизировать их мысль. Монополизировать их мысль. Нас хотят, ну, украсть. Порабощение начинается от этого. Слушай сюда. Вот это начинается порабощение. Духовный учитель говорит, не слушай сюда, ко мне. Вот. Вот в Бхагавад-гите написано, слушай сюда. И духовный учитель, который говорит, слушай сердце, меня тоже слушай, но ты подумай, может, я не прав. Если тебе покажут, что я не прав, поступай по-другому. Я уже читаю в этих, мне рассказывают Библии, новые выходят, и там уже не, вначале было ни слова, уже интересно, что они этим хотят. Но страничка за страничкой переписывается, и я уже читаю, ну, вот в таких брошюрках, вот так выпускают иногда там святые отцы, там махараджи выпускают, и там пишут такие вещи, которые противоречат священному писанию. Но со временем эта бумажка устареет и приобретет вес. Этого человека объявят святым, и это войдет в священное писание. Понимаете? Как потихонечку делается. То есть вот Шрила Прабхупада, да? Вот написал, вот кучу книг написал. И в то время, когда он писал, он был в глазах мира всего лишь одним из комментаторов священного писания. И все, веса не было. Но потом организации крупные, всемирные, он появил вес, и теперь его слова, ну, апеллируют как абсолютная истина. Но он в свое время говорил, вам придется даже переписывать еще меня. Потому что мысль идет вперед, и перед ним был Бхактивинода Тхакур, он говорит, вам придется переписывать, мысль идет вперед. Мы его просто скомпоновали, сделали такой, как это называется, дайджест называется, да, вот в газете там, вот сборник там всего, да. Раз, вот я читаю, вайшнавский этикет, сделанный из... ну, отрывочных вот этих высказываний Шрилы Прабхупады, читаешь, просто фашизм полный. Просто вообще прочитаешь и не хочется туда уже ходить, где вот эти правила действуют. Смотришь его... Для чего это делается? Этикет это правила поведения. Да, это неплохо, когда я себя хорошо веду. То есть две... Значит, ну как-то изолировать, что Бога ты услышишь не скоро, и плюс вот этот этикет, потому что те, кто говорят, что Бога услышишь не скоро, если ты увидишь, если ты заподозришь, это называется вайшнава парадха, если ты заподозришь, что он может быть неправ или что-то такое, вот эти вот так, с таким тандемом, внедренным в сознание, это, знаете, как троянский конь. Знаете троянский конь историю, да? Его сделали туда, его начинили, и Троя была побеждена. И вот если я это выучу, в эту упаковочку можно впихнуть все, что хочешь. Все, что хочешь, и я буду вынужден согласиться, старший сказал, на него даже думать плохо нельзя. А если захочется возмутиться, то есть Господь изнутри говорит, ну не так, куда ты лезешь в рабство? Я говорю, тихо, тут вот, потому что я... проглотил вот эту наживку. Вот таким образом. Итак, кого слушать? Кого слушать? Потому что снаружи тоже говорят, и надо выбирать, кого слушать. Смотрите за этим человеком просто. Смотрите за этим человеком. Хорошо, если семейный человек. Семейный человек и... Или, может, он прожил всю жизнь в семье. Вот Шрила Прабхупада, куча детей, жил как жил, нормально жил. И потом бах, и стал святым. Вот. У нас вот в Запорожской области есть один, просто жил как жил. Жена, дети, все, много пережил. Бах, стал святым. Но он все это сделал. Да, есть некоторые, может быть, которые раз и оторвались прямо в таком возрасте, там, 14-летним, не жениться, ничего не хочу, там, да. Но мы двуполые существа, у нас есть к противоположному полу тяготение есть. Это все, если это совершенно и честно, ну, как проще сказать, ну, я скажу просто, не блудить, то ты этим наешься и будешь доволен и счастлив. Понимаете? Если честно работать, ты этим наешься. И вот ты уже и святой, естественным образом. А если ты это исполняешь нечестно, ты знаешь, что это нечестно, какой из тебя святой? И ты думаешь сейчас отмолить вот это все, а у тебя остались эти желания, куда ты их денешь? Их надо исполнить, но совершенным образом. Вот и все. То есть очень просто. Если человек, тут говорят, давай, и вот он. Вы знаете, Берия, это была такая страшилка, да? Берия – это олицетворение власти. Олицетворение, а знаете, он был нормальным человеком, но стал крайне жестоким человеком и вроде бы на пользу государству, да? Знаете, после чего он стал? После несчастной любви, когда ему женщина просто отказала и сказала «нет». Вот и все. Он себя не реализовал, и тут его подхватили, о, ты вот этот. И все, и страшный человек стал. Просто. И Фрейд в этом вопросе как-то вот прав. Не во всем далеко прав, это вообще заказное. Но в этом вопросе он прав. Ты попробовал быть однополым, товарищ Берия, посмотри, что с тебя вышло. Понимаете? Чудовище. Вот откуда появляется нечеловеческое поведение. Ну, чуждое вообще. Какая тут святость? Но именно такие вещи инкриминируются или как там позиционируются, как вот отдал свою жизнь, там вот это. Да посмотрите, он несчастный человек, он весь в боли, он корчится в боли. И просто я читал о нем. У него жуткая жизнь. И эту боль он сливал на окружающих. Да, но он вот это пережил. И многие люди, именно спотыкнувшись вот на что-то такое, и потом ходят, как, знаете, как раненый слон. Вот так вот, и всем причиняет боль. Но почему ты спотыкнулся? Тебя обманули. Тебе сказали, там все хорошо. Вот я сейчас прочитаю, как... В Советской России, или как, в СССР, да, институт брака сначала рушился, потом стали кусать локти, потом это на правком вызывали и все такое там, да. Вот. Вот маленькая брошюрка такая. Это ученик Шрилы Прабхупады. Называется «10 причин, не позволяющих установить варнашрама дхарму в искон», ну, это в организации. Варнашрама дхарма. И сейчас, что он говорит? Вот Шрила Прабхупада, он говорил, первое, у него две было задачи, дать учение, а второе, установить варнашраму. Он говорит, это 50%, но это децентрализация. И в наше время децентрализированную систему, ну кто ж позволит? Вот и поэтому вот тут вот пишет, это вот сейчас пишет. Это трагично, учитывая, что основатель Ачария, его божественная милость, Ачея Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, считал введение варнашрама и дхармы не менее, чем половиной своей миссии. Не удалось. Он был что? Неспособный? Да не дали. Дальше. Почему? Культура варнашрамы, то есть семья, организована таким образом, чтобы давать живущим в ней людям максимум свободы и политической, и идеологической. А кто ж это позволит? Да? Это всеобъемлющая культура, которая дает платформу. Кстати, на территории Советского Союза, вот в этой вот... Ну, в этой как бы системе был этот Шри Вишнупад такой, святой считается, и все. И он выпустил манифест варнашрамы. Вот. Через некоторое время он просто ушел из этой организации. Сказали: Пал, там случились некоторые события, может случайно, может нет. Но он просто сказал, ну, открыто ее просто нельзя позиционировать, потому что политика ведется не такая. Вроде бы на словах семья, 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 а на самом деле, а вы посмотрите, какая пропаганда, какая реклама, какая что на укрепление семьи идет, какие сериалы на укрепление семьи идет, нет? То есть говорится, что так, но все делается, чтобы так не было. Потому что тогда придется принимать какие-то законы. Вот. Так, это всеобъемлющая культура, которая дает платформу, позволяющую всем членам общества развиваться духовно и, соответственно, с избранным им путем, и при этом не диктуя, каким должен быть этот путь, во что они должны верить и так далее. Это открытая система, возлагающая ответственность на индивида, что поощряется и так далее. Вот. Ну кто ж такую систему? Вот такая система была, знаете, у кого? У батьки Махно. У батьки Махно была именно эта система. Поэтому народ за ним бежал. Раз разбили, он только свистнул, опять армия набежала. Потому что люди хотели так жить. А эти большевики, женщин направо, этих налево, все зерно сдать и все такое. Вот, вот это варнашем, это простая жизнь, возвышенное мышление. Практически это, ну, волшебная жизнь. Ну вот это попытался Махно сделать. Ну, не дали ж, конечно. То есть это просто. И народ выражает недоверие, потому что, смотрите, в системе Варнашима, когда всегда как-то надо как-то вот, ну, согласовать действия, но там, если кого-то они избирают из своего, этому человеку надо выражать доверие, да? А если он просто назначенный командир? И вот что про это пишут. Выступая перед североамериканским, смотрите, это проблема. GBC... Берг Рокфорд недавно обратился с такой просьбой. Я в сегодняшнем исконный авторитет и в сегодняшнем, в общем, организации. Авторитет и доверие надо завоевывать. Я призываю взяться за ограниченное число конкретных проектов, направленных на благо преданных, и таким образом начать возрождать доверие преданных к руководству общества. То есть руководство общества не имеет доверия. Или вот, а что говорит по этому поводу лично святой человек, вот, который вот эту книжку написал? Что он говорит по поводу руководства? То есть это авторитет? Вот. Один из двух членов GBC, которые часто спорили между собой, пришел сообщить Прабхупаде о каком-то поступке оппонента. Прабхупада расстроился и сказал: они сразу же начинают помыкать всеми. Делай то. Нет, сначала добейся, чтобы они полюбили тебя, и тогда им сделают все, что ты хочешь. Полюбили тебя. Вот батьку Махно любили. Несмотря на то, что он убивал. Вот так вот. Но он это все делал не для себя. Ну... Тут написано 10 причин. Я просто говорю, что это просто, что такое просто семья и просто жить узкому кругу людей. Вот там духовное, там же по закону в семье жить невозможно. Это же не будет называться семьей. Я повторюсь, я уже говорил, у йогов есть 10, есть такие йоги, и есть 10. Нет, 7 высших таких упражнений. То есть надо обладать огромной такой квалификацией. Одно из них там дыхание сердца считается самым таким. Как-то сосредоточиться. Это такие упражнения, которые там надо сидеть голым на леднике и растапливать его, при этом не заболеть. Там вот такое. Ну, такие вот вещи, да, которые кажется, ну как это можно? Вот. И они говорят, что выше этого, если есть просто семья, и люди не ругаются. Не ругаются. Что бы ни случилось, они просто не ругаются. Если они это делают, они выше всех этих йогов. То есть просто йоги, йогу сидеть и, извиняюсь, растапливать одним местом ледник легче, чем дома. Да. Потому что разным. И вот тогда вот, вот Дух Святой, чтобы между ними там был, все. Эти люди достигают. Смотрите, как проще. Это тоже такая, такая рептилоидная теория. Вот надо там сенсибилизирующее дыхание, там это и все. Попробуй жить вот так вот. Вот. Кто об этом говорил? Кронштадтский. Он писал: волосиницы и вериги не ношу. Знаете, это такие отягощения. Вот. А если кто-то что-то не так скажет, а я по-христиански его так, ну, не обижусь, прощу и все такое. Вот и вериги мои, вот и вот это, вот и все. И так, полно чего там можно потерпеть, но это на самом деле не терпение, а это для меня же надо, оказывается. Вот. Я сейчас немножко почитаю одну штуку. Вот. Это к тому же, помните, я когда рассказывал сейчас, и туда меня кинули, а там качка, и туда меня кинули, там комары, да, человек не найдет. Ну ладно, я. У меня меня куда послали, туда и что мне делать. А вот песня 4, Шримад-Бхагава, там, глава 25, текст 11, описание качеств царя Пуранджана. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. То есть у человека был ресурс, да? Но после долгих странствий он так не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов он отчаялся, погрузился в уныние. Ну, этот текст говорит, что никто не найдет. Почему? Потому что это так сделано специально. И пишет этот Прабхупада здесь комментарий. Странствие Пуранджаны похоже на странствие современных хиппи. В большинстве своем хиппи это выходцы из зажиточных семей, имеющие состоятельных родителей. Далеко не все из них жили в бедности. Но по той или иной причине они отказались от опеки своих богатых родителей и теперь скитаются по свету. Как сказано в этом стихе, живое существо стремится стать господином. Слово «прабху» означает «господин», но на самом деле живое существо не является господином, оно вечный слуга Бога. Когда живое существо отказывается от опеки Бога и само пытается стать, это на паузу немножко нажму. Опека. Что такое опека? Опекать. Если опекать, вот мы можем понимать опекать, что вот не надо меня опекать, да? Почему дети убегают от родителей? Убегают же от родителей дети, да? От опеки, от излишней. Потому что на самом деле это не опека, это диктат. Да. Диктат. Они просто убегают и на волю убегают и начинают бродяжничать. Ну так вот и эти. Вот он такой богатый и все. И что-то ему. Они говорят, не надо мне твоего богатства, дай мне свободы. Так вот, опека, это как маленький ребенок, мы же его, ну, аккуратно отводим от того, что нам не хочется. И, ну вот, совсем маленький, да, мы же его не бьем. Мы же понимаем, если даже он капризничает, мы его опекаем, мы о нем заботимся. А тут Бог целый опекает. У него ресурсы, целый Бог опекает, и мы отказываемся от его опеки, и сразу же возникает очень много неприятностей. Почему? Мы просто отказываемся от удобств. Кто-то нам внушил. Вот двуполая нормальная культура, там все нормально, потому что там, ну, каждый нуждается, то есть просто созданы условия. Но когда однополая, вот она в результате отошли от Бога. Да, вот, вот, кто-то навнушил, культура, ты самостоятельно. И сейчас фильмы такие, выше Бога, стать Богом, вот такие фильмы появляются, да? Доспехи Бога, да, примерить бы на себе. Ну и, в общем, понятно, да? И что с этим царем? Пуранджана, вот этот вот, Пуранджана. Вот. Вот с этим царем, вот он ходил-ходил, так ничего не выходил, в общем. И вот Бог пришел и говорит с этим царем. Он пришел в виде брахмана, но потом тот понял, что этот Бог, и он уже не скрываясь говорит, слушай, я Бог, в общем. Иногда ты считаешь себя мужчиной, иногда целомудренной женщиной, иногда все это связано с телом, созданной иллюзорной энергией. Вот это вот, вот, вот это вот, вот это. Это моя энергия, и на самом деле оба мы, ты и я, Бог говорит, и ты и я, чистые духовные существа. Постарайся понять это. Бог пришел и говорит, ну, как это, не заморачивай себе мозги. Когда ты это поймешь, дорогой друг, Бог говорит, в качественном отношении между мной, сверхдушой, и тобой, индивидуальной душой, нет никакой разницы, ибо мы оба духовные. Поистине мой друг, другом называет, ты по своей природе не отличен от меня, обдумай все это как следует. Истинные мудрецы, те, кто действительно обладает знанием, не видят качественных качественной разницы между тобой и мной. Так вдвоем эти, он называет еще лебеди, эти лебеди живут в сердце. Когда один лебедь получает наставление от другого, вот, когда мы, у нас есть такой внутренний, вот когда мы получаем наставление, откуда эта мысль, это Бог сказал душе, и вот мы там, вот там. Душа может между наружным чем-то получать и внутренним. Может просто там получать. Но это когда ты получаешь только изнутри, это такой спецназ уже. Ты вообще идешь, и все уже это знают, и боятся к тебе приблизиться. Никто тебе помешать не может. Но пока ты оттуда и оттуда, ты советуйся насчет внешних сведений с внутренним источником. Просто советуйся, и он не отказывает в этом. Когда один лебедь получает наставление от другого, он возвращается в свое изначальное естественное состояние. Это значит, он вновь приобретает сознание, утраченное из-за привязанности к материальному. Из-за привязанности к чему? К праху. Вот и все. Вопросы есть?
Можно от внешнего вообще не зависеть никак, не по сути не общаться, соизмерять только с внутренним.
Мы зависимы от внешнего ровно постольку, поскольку мы находимся в обмане и в заблуждении. Не в греховности, а в заблуждении. Потому что греховность, если мы перейдем, это мимо цели, грех мимо цели, промазали. Грех – это такое слово было. Лучники соревновались, и когда там мимо мишени этот поднимал, там говорит, грех. Грех – это не что-то такое, а это ну, мимо цели. Мимо цели. Ты делаешь не то действие, которое хотел. Почему? Тебя сбили. Сбили откуда? Внешне. Ветер какой-то там.
Ты сам сбился, отошел от внутреннего далеко, правильно?
Сам, да. сбивают профессионально. Целая система для сбития. Мы находимся внутри системы, которая нас целенаправленно сбивает. Не просто шел-шел на какого-то решившего пошутить нарвался. Нет. Мы находимся в системе, которая сбивает нас. Если мы ничего с этим делать не будем, с системой не надо ничего делать. Надо просто от Господа получить. Система скажет, ой-ой-ой-ой-ой-ой, не так, не так. Потом ты раз уже сделал, она скажет, ну ладно. И все. Потому что ты не делаешь тогда ошибки. Ну, просто система — это командная система. И она состоит, кстати, из бездарностей. Бездарностей. В систему идут только люди, которые не имеют вот этого контакта. На самом верху там может что-то такое находится, но это что-то нечеловеческое по менталитету. Не в хорошем смысле. А вся структура состоит из не очень таких далеко мыслящих людей. И они скажут, нет, мы же надо согласовать и все такое. А человек раз, и победители не судят, это люди все знают. Победители не судят, ты победил.
Но если я живу честно, по совести, да, угу, то система со мной ничего не сделает. Я не буду ее трогать, провоцировать, но я буду честно с Богом жить. Да,
обычно она на тебя сама наскакивает. На систему наскакивать не надо. Не надо ее трогать. Не надо ее трогать. Потому что там может... Ты приходишь и говоришь, а там люди, они... Система, она уже... Любая система. Это не потому, что там плохие люди, потому что такая... Это так надо для нас почему-то. Она уже забита и прикормленными людьми, и они там... Они будут думать, что они Богу служат, они будут думать, что они там это... А на самом деле, ну как это, знаете, есть как это... Такие тесты, когда вот человек вот лжет, как это... Индикатор лжи, как его называют, детектор лжи. Посадить их на детектор лжи и задать несколько простых вопросов, там такое будет. Понимаете? Несколько простых вопросов задать, то их надо просто там сразу прям и не знаю, расстрелять за то, что они просто находятся в этом месте. Потому что они находятся по совсем другим мотивам. Но они тогда могут проводить... То есть, еще раз, мы находимся в этой системе, и мы ее будем проходить. Не надо на нее наскакивать. Подожди, система сама на тебя когда-то наскочит, но если ты не будешь отходить от вот этого друга, от которого я читал, система ничего тебе не сделает.
Показательно проходить только по потребностям, да? Потому что мы должны работать, зарабатывать себе честно на жизнь, покупать еду, одежду, только вот показательно. Можно, да?
Ну как показательно?
Не сливаясь с ним, не пересекаясь,
да.
Жить свободно.
Ну, по-другому. Не смешивать себя с грязью. Не смешивать. Помнить, что я иной природы. Что я могу сказать «нет». Ну, это потому что эта система будет нас обращать в рабство нагло, потихонечку, обманом, как-то. И сказать «нет». Ну, например, вот я сегодня просто, мне жалась одна женщина, она работает, она там вокруг здания убирает. И там такая начальница такая... Такая. В общем, она, если кого-то не унизит, она как она больная идет домой. Она вот этим, она этим питается. Вот. И она заставила что-то там убираться, а та сказала, не буду убираться. Она тогда, а они как там работают по 4 часа, ну так достаточно так серьезно, а им ставят восьмерки. И так годы продолжаются, и все. Иначе туда просто работать никто не пойдет. И она, будешь оставаться на целый день? Она говорит, нет. Стой, я тебе сказала, восьмерка, пиши заявление. Он говорит, нет. И пошла. И тогда как раз, и первый раз такое сказали. Вот. Я на тебя заявление, говорит, пишите, поговорим. И все. Нет. Но надо, чтобы не бояться. А потому что у этой женщины есть муж. Я скажу. Да, да. Она бы сама так не сделала. Я просто вот рассказываю. Он ей сказал, вот так и все. И он ей передал решимость. Она сама уволит вот это все. Он говорит, говори, так ничего не уволят, пусть попробуют. Поговорим тогда. И все, и это раз. И она столкнулась, вот, варнашрама. Вот она, варнашрама, как работает. И все. И с Богом. Кажется, свои функции. Ну что, есть еще вопросы? По праху. Нету?
Да. Суть. Не привязываться к материалу.
Он должен нам подчиняться. Привязываться. Привязываться — это мы подчиняемся ему, а не ему. За ним стоит князь мира сего. И он нам хорошего не пожелает. У него задача нас уничтожить, забрать все силы и все остальное. Не извести до этого. Ну, если нравится сатана, пожалуйста, привязывайтесь. Мы должны владеть этим. И мы владеем. Мы частично, нет ни одного человека, который хотя бы частично не владел этой. Каждый человек уже мистик. Но говорится, полностью владеть этим. Это люди святые. И в этом направлении двигаться начать. Просто владеть. Для этого надо понять, что мы владеем не вещами, что это прах. То есть князь мира сего не страшный. Смотрите, он не страшный. Он владеет не землей, вот этим шариком, а вот этой вот землей. А это все вот слеплено, это все. Пластилиновые вороны, видели мультфильм? Из одного того же лепится. Вот это лепится из этого. И мы тоже слеплены из этого материала. Если мы за этот материал, нам говорится, что вот его там надо, мы от него зависим, то мы становимся вот этот прах, и наше тело, мы ни со своим телом не справимся, ни с окружающим не справимся. Нам надо действовать, не понимать, что все это вот, но есть что-то важное. Важное движение жизни, слезы ребенка, кому-то помочь, вот это вот. И все. И тогда это будет не нами владеть, а мы будем этим владеть. Потому что это наше, это Господь нам дал. Но мы попали в рабство. Вот я чего хотел сказать. Мы жить должны, ну как бессмертные, да? Тогда ты и будешь бессмертный. А так ты живешь как смерть. Ты смешан с грязью. И вся своя жизнь грязная. И вот надо тебя чистить. Как, чем ты очистишься? Вот этим же самым очистишься, что ли? Грязью очистишь, а не очистишь? Ты просто должен выйти из нее, и все. Ну, сказать ей там, стоять, лежать, вот так, и все. Вот суть. Спасибо. Ура, да? Все. На этом закончим.